Вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Могут ли неправительственные организации в России рассчитывать на гранты с помощью Общественной палаты? Участники чеченского ансамбля «Жемчужина» просят политического убежища в Финляндии. Чем испанский король Филипп II был похож на Ивана Грозного? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Российские неправительственные организации вновь могут рассчитывать на материальную помощь государства. Уже во второй раз им предлагается участвовать в конкурсах на получение грантов. Полученные деньги можно использовать на самые разные цели – от проведения социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества до пропаганды здорового образа жизни. Оценивать заявки на гранты будут именитые члены Общественной палаты России, среди которых кардиолог Лео Бакерия и шахматист Анатолий Карпов. В прошлом году списки конкурсантов рассматривал лично Владимир Путин. Нынче организаторы конкурса обещают отстранить президента от этой важной миссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Подробности оформления заявки на участие в конкурсах опубликованы на сайте Института общественного проектирования. Организаторы говорят, что попытать счастье могут практически все общественные организации, которые есть в России, даже если некоторые их проекты уже финансируются из каких-то других источников. Собственно, с самого начала подразумевалось, что это российский ответ Западу. Не секрет, что многие неправительственные организации финансируются зарубежными фондами, и государство решило исправить положение вещей. Всего на проекты в области социологии, культуры, защиты прав человека, пропаганды здорового образа жизни, поддержки малоимущих россиян и молодежных организаций выделяется более миллиарда рублей. Известный кардиолог, член Общественной палаты Лео Бакерия будет рассматривать заявки от организаций, которые хотят пропагандировать здоровый образ жизни среди россиян. На это выделяется 150 миллионов рублей.
Думаю, что тема очень актуальная для нашей страны, поскольку вы знаете, что и с экологией у нас не важно, мы это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – резко снижающееся количество населения в стране, очень высокий процент заболеваемости. Достаточно сказать, например, что сердечно-сосудистыми заболеваниями у нас болеет почти 23 миллиона человек. Смертность, скажем, от сердечно-сосудистых заболеваний 56,4%.
Шахматист Анатолий Карпов будет рассматривать заявки от организаций, желающих поучаствовать в проектах по государственному строительству. Он возглавляет фонд подготовки кадрового резерва «Государственный клуб».
Является ли выделение средств бюджетных на развитие общественных организаций нормальным выделением общественной жизни? Многие были нарекания, что это как бы государство пытается положить руку и каким-то образом завоевать влияние или завоевать общественные организации. Мне кажется, все это было отмечено без конкретного знания дел, как развиваются и народные демократии в мире, и как развиваются общественные организации.
Воронежец Андрей Юров, возглавляющий международное молодежное правозащитное движение, на получение гранта не надеется. Он считает, что деятельность его организации не получит поддержки у членов Общественной палаты и кураторов конкурса из администрации президента. Но саму идею государственного финансирования неправительственных организаций считает правильной.
Очень многие в странах финансируются многочисленные гражданские, в том числе правозащитные организации из государственного бюджета и через парламентские фонды. И если взять пример Германии, то, как ни странно, там очень часто деньги получают достаточно такие оппозиционные и в каком-то смысле радикальные молодежные организации, постоянно критикующие власть и, тем не менее, получающие деньги из государственного бюджета. То есть там это просто нормально.
Почему вы не будете бороться за грант? Вам что, деньги не нужны?
Деньги нам нужны, и, безусловно, они бы, наверное, как-то помогли, и в том числе, может быть, получение подобного гранта как-то избавило нас от бесконечных обвинений, что мы живем за западные деньги. Но, во-первых, мы сможем просить деньги, это наш принцип, только на то, что нам действительно важно и чем мы занимаемся. Не на то, под что дают, а то, чем мы занимаемся. Сейчас мы прежде всего занимаемся защитой фундаментальных гражданских и политических прав, и мне почему-то кажется, что эта тема вряд ли будет востребована. Я не сомневаюсь, что другие правозащитные организации организаций, которые, например, занимаются более безопасными темами, ну, например, защита прав ВИЧ-инфицированных или защита прав детей и так далее, я думаю, что они как раз могут воспользоваться этим фондом и очень может быть, что вполне получат на это финансирование. Я просто сильно сомневаюсь, что наша деятельность будет поддержана.
Почему возникла вот эта идея конкурса для неправительственных организаций?
Разговор о том, что государство должно каким-то образом финансировать гражданское общество, я помню эти разговоры, ну, минимум с 96-го года. Я так понимаю, что это такая некая компенсация тех процессов в гражданском обществе, которые происходят. В свое время у меня же была как раз 2 года назад на эту тему статья, когда я говорил о том, что, видимо, все организации гражданские в нашей стране будут поделены на 3 составляющие, на барашков, то есть правильных, значит, которые войдут во всякие общественные палаты и будут всячески финансироваться, на козлищ, которых надо будет уничтожать, как вредоносных, занимающихся неправильными делами, и неких мутантов, которых, значит, ради демонстрации западному миру того, что у нас тоже есть демократия, оставят. Ну, вроде московской хельсинской группы. Вот мне кажется, что это как раз тенденция на разделение очень жесткое тех, кого нужно не только оставить, но и всячески поддерживать, на экзотику, которую нужно, значит, в заповеднике держать и все-таки как-то демонстрировать как образец свободы и демократии тех, кого, собственно, надо устранять, она продолжается. И в этом смысле, по-моему, государственное финансирование, оно полностью ложится в эту концепцию государственного регулирования гражданского сектора.
Да? Если не секрет, а свою организацию вы к кому причисляете?
Я до поры до времени ее причислял к мутантам. То есть я думал, что нас оставят, потому что мы большая экзотика, тем более мы же международная организация, это же очень забавно, международная организация правозащитная, да еще со штаб-квартирой, значит, в провинциальном городе. Это же, значит, очень забавно, у нас там 22 страны есть. Но сейчас я понял, что, видимо, нет, видимо, я ошибся, потому что совсем недавно, буквально на днях, одно из наших юрлиц, это как раз именно международное молодежное правозащитное движение, зарегистрированное со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде, было закрыто абсолютно беззаконно. То есть вот как раз буквально сегодня-завтра мы выпускаем целую серию пресс-релизов по этому поводу. Вот. И, видимо, я ошибся. То есть мы все-таки относимся к козлищам.
А как сейчас осуществляется ваше финансирование? Кто сейчас выделяет вам деньги?
Ну, сейчас это в основном частные фонды, даже не зарубежные, а именно международные, и европейские структуры. Совет Европы, Еврокомиссия. Да, нас этим упрекают, но у нас, слава богу, есть и другая статья. У нас уже есть немало пожертвований, в том числе и частные пожертвования.
А вот если бы лично Владимир Путин решил выдать вам какую-то сумму на вашу деятельность, вы бы взяли?
Я сейчас скажу, наверное, ужасную вещь. Возможно, так сказать, получу после этого проклятие различных правозащитников, таких более, может быть, стойких, чем я. Я думаю, что мы бы взяли, но если при этом не было бы никаких условий. То есть занимаемся мы тем, чем мы занимаемся, или не занимаемся. То есть то, чем мы занимаемся, это прежде всего просвещение молодежи, как им бороться за собственные права и как дрессировать власть. То есть, собственно, самая наша главная вид деятельности – это обучение населения, как им дрессировать власть. Не во время выборов, а именно всегда, каждый день. То есть не свергать власть, мы в этом смысле действительно не революционеры и не оранжисты, а дрессировать ее, то есть сделать ее более человечной и повернутой лицом к гражданам. И если это было бы поддержано там президентским фондом или каким-то еще, без всяких условий там не выступать против, например, дурацких законов, которые приняты там, или там кого-то вот критиковать, а кого-то не критиковать. Вот если таких условий не будет, то да, возьмем.
Говорил президент Международного молодежного правозащитного движения из Воронежа Андрей Юров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признанного виновным в убийстве студента-антифашиста Тимура Кочаравы. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Среди подавших заявления 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня – международное сообщество и иранская ядерная программа, интервью с послом США в МАГАТЭ Грегори Шультом, грозит ли Кавказу распространение радикального ислама и традиционные ремесла в помощь воспитанию подростков. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте и, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Неудачное лето для путешествий. Статью под таким заголовком публикует сегодня Лос-Анджелес Таймс. Это лето может быть официально признано худшим для американских авиапассажиров, отмечает газета. Почти треть самолетов на внутриамериканских рейсов в июне опоздала, а число жалоб пассажиров выросло на 43%. За первое полугодие американские авиалинии продемонстрировали худшие показатели с 1995 года. Виной тому сочетание разнородных факторов, плохие погодные условия, увеличение числа рейсов, перегрузки системы контроля над полетами. Из-за всего этого пассажиры застревают на много часов в залах ожидания аэропортов. Худшим признан аэропорт О'Хара в Чикаго. Только 65% самолетов покинули этот аэропорт по расписанию. А по всей стране лишь 68% всех рейсов прибыли вовремя. Неудивительно, что за один только месяц 1100 человек направили официальные жалобы в Министерство транспорта в полтора раза больше, чем в прошлом году, пишет Лос-Анджелес Таймс. А Вашингтон-Пост приводит на первой полосе мрачную статистику, тоже связанную со средствами передвижения, кражами дорогих автомобилей класса люкс на восточном побережье. В прошлом году более 1000 мерседесов, БМВ и хаммеров были похищены в Вашингтоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Эти автомобили помещались в контейнеры и перевозились на грузовых суднах в страны Западной Африки и Ближнего Востока. На прошлой неделе полиция арестовала лидера преступной группы, 30-летнего уроженца Ганы.
Дмитрий, насколько я понимаю, вы еще несколько материалов интересных на такие внутриамериканские темы, не связанные, во всяком случае, с Россией, как обычно, подготовили? Пожалуйста.
Да, это скорее на внутримировые темы. «Нью-Йорк Таймс» публикует сегодня любопытную статью о природе индустриальной революции. Тысячелетия люди жили на земле в абсолютной бедности, сначала как охотники и собиратели, затем как крестьяне и рабочие. Но с индустриальной революцией в некоторых обществах эта древняя бедность сменилась потрясающим процветанием. Историки и экономисты давно пытались понять, как произошла эта перемена и почему она произошла не во всех странах. Грегори Кларк, профессор Калифорнийского университета, 20 лет провел, изучая документы в средневековых британских архивах, и теперь, похоже, нашел ответы на оба эти вопроса. Профессор Кларк считает, что речь идет о переменах в человеческой природе, впервые возникших в Англии в начале 19 века, когда стали возникать модели человеческого поведения, благодаря которым способна работать современная экономика. Ценности среднего класса – ненасилие, грамотность, кропотливый труд, стремление к сбережениям – возникли именно в те времена. Профессор Кларк, изучавший архивные документы 13-18 веков, доказал, что экономика была замкнута в мальтузианской ловушке. Каждый раз, когда новая технология увеличивала производительность труда, это приводило к росту населения, и прибыль уходила на прокорм новых людей, так что средний доход возвращался к прежнему уровню. К 1790 году в среднем англичанин потреблял 2322 калории в день, в то время как самые бедные и того меньше, 1508 калорий. В первобытном обществе охотник потреблял тоже 2300 калорий. Тенденция, благодаря которой рост населения опережал объем продовольствия, была описана Мальтусом. Только в случаях масштабных катастроф, наподобие эпидемии чумы, когда население резко сокращалось, запасы продовольствия у выживших увеличились. Индустриальная революция позволила человечеству вырваться из мальтузианской ловушки. Профессор Кларк стал изучать старые завещания и заметил, что в обеспеченных семьях выживало больше детей, чем в бедных. Современное население Англии – это в значительной степени потомки представителей высших классов Средневековья. По мнению Кларка, триумф капитализма в современном мире заложен не столько в идеологии или рациональной сфере, но в наших генах. Об этом исследовании рассказывает сегодня «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, спасибо большое. Напомню, Дмитрий Волчек с обзором американских сегодняшних свежих газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Группа чеченцев попросила политического убежища в Финляндии. Среди подавших заявление 18 человек, в том числе 7 детей. Руководитель группы Беслан Саралиев сообщил, что он и его спутники – артисты чеченского фольклорного ансамбля «Жовхар». Министерство культуры Чечни опровергло информацию о бегстве артистов ансамбля в Финляндию, однако живущие в Хельсинки представители чеченской диаспоры и финский правозащитник Керко Паанен подтвердили «Радио Свобода», что речь идет именно об артистах. Представители финских властей в беседе с «Радио Свобода» не сообщили никаких деталей, подтвердили лишь факт обращения к ним группы граждан России. Фольклорный ансамбль «Жовхар» «Жемчужина» хорошо известен в Чечне, существует с 90-го года. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал об этом с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Эта группа ассоциируется с двумя женщинами. Это Аймани Айдамирова, которая стояла у истоков создания этой группы в 90-м году. И вторая солистка – это Раиса Кагерманова. Сейчас одна из них ушла из ансамбля. Это Аймани Айдамирова.
Человек, который представляется как руководитель этого ансамбля, он работает в этой группе? Известно что-то о нем?
На экране мы видели только девушек. Это женский фольклорный ансамбль. Мужчины, может быть, находились в ансамбле в качестве аккомпаниаторов и так далее. Может быть, этот человек является администратором этой группы, вполне возможно. Это именно слуху в Чечне, как человек, который работает в культуре. Вот анализируя тексты песен этой группы, трудно сказать, что они были политического наполнения, да, то есть какой-то протест там содержал, что могло бы на нашем политическом языке причислить их, так сказать, к оппозиции. Да, там есть какие-то некоторые песни такого патриотического характера, но трудно предположить, как, каким именно патриотам как бы относятся эти слова. Общая атмосфера, которая существует в Чечне, для некоторых людей искусство, они никак не могут вписаться в эту систему, и им очень трудно обслуживать существующую власть. И, естественно, они каким-то образом и искали, и ищут какую-то другую аудиторию. Так происходило с некоторыми очень известными нашими певцами, которые долгое время искали своего слушателя в Турции, в Казахстане, в других местах, но в конце концов возвращались в Грозное.
В годы войны этот ансамбль как-то функционировал, там, не знаю, в Москве, в изгнании?
Джохар занимал, ну, таком условном списке популярных групп, одно из ведущих мест. К власти пришел Джохар Дудаев, и название группы и имя Джохар, «Жемчужина», чисто женское название, но понятно, что «Жемчужина», она была как бы на слуху, плюс красивый голос и красивые девушки, которые исполняли эти песни, и еще аура Джохара Дудаева, это все накладывалось, и, безусловно, они пользовались популярностью. И после того, как закончилась Первая война, они были первыми, кто выступал в Москве. Кадыров старший шефствовал над всеми культурными вот этими коллективами, но и младший как бы продолжает вот эту традицию. Очень много известных певцов в конце концов вернулись в Грозном и сейчас вписались в струю. Они приняты, их обслуживают, им дарят квартиры и так далее, и так далее. Наверняка власти найдут возможность сказать, что это не Джохар, поскольку учетность в Чечне не всегда была на первом месте. Мне кажется, что так мы и не узнаем, это, на самом деле это тот Джохар или нет, если говорить о административных ресурсах.
Напомню, с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым мой коллега Андрей Шары беседовал о факте обращения в Финляндии с просьбой о политическом убежище группы чеченских артистов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Свердловской области издана памятка мигранта. Эта брошюра карманного формата должна помочь каждому иностранцу, который хочет работать легально и не страдать от милицейского произвола. Но составители отмечают, что угнаться за российским миграционным законодательством трудно даже профессиональному юристу. Уже готовый к изданию материал приходилось постоянно корректировать. Последние изменения были внесены после введения в России нового порядка торговли на рынках. О памятке мигранта рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Памятка должна рассказывать о российских правилах для мигрантов на юридически корректном и максимально простом языке. Это была сложная задача номер один. Приезжие работники знают разговорный русский, поэтому общение с законниками и чтение официальных документов им дается с трудом. Придание полезному содержанию удобной формы – этим занимался Межнациональный информационный центр, объясняет его исполнительный директор Нуржетида Абинскийер.
Часто они становятся нарушителями наших порядков и законов, как раз потому, что для них очень сложно понять порядок процедуры оформления, регистрации, легализации. И здесь мы старались сделать упор как раз на том, чтобы она была очень доступной и понятной для них. Мы ее тестировали на целевой группе.
Вообще-то неплохо бы перевести эту памятку мигранта на родные языки гастарбайтеров, признают авторы. В прошлом году создали нечто подобное специально для таджиков на таджикском языке. Результат был буквально осязаем, признается уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Сотрудники аппарата уполномоченного ведут переговоры переговоры с общинами о переводе памятки на национальные языки. Но лидеры диаспор хотят больший тираж, чтобы разом решить проблему по всей России. Прецеденты уже были, рассказывает уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Может быть, так и будет. У нас наш депутат законодательного собрания Ковпак спонсировал памятку военнослужащего. И вот сейчас она уже у нас разошлась по всей России. Я думаю, что эта памятка может стать российской памяткой. Нам очень важно, чтобы люди, которые к нам приезжали, понимали, что у нас есть свои законные правила. И очень важно человеку просто прочитать, куда обратиться, как себя вести, если у тебя пытаются задержать, изъять паспорт. На сегодняшний день рядовым милиционерам нарушаются права иностранных рабочих граждан больше допустимых норм. Поэтому здесь, естественно, об этом написано.
Пока тираж памятки мигранта на русском языке 5000 экземпляров. Издание платила Московская Хельсинская группа. Консульство Великобритании согласно дать деньги на увеличение тиража до 30 тысяч и доработку. То, что доработка рано или поздно понадобится, доказывает российская законотворческая практика. Выпуск первого издания задержался по аналогичной причине, объясняет начальник Свердловского областного управления Федеральной миграционной службы Игорь Семочкин.
Постарались показать ту новацию, которая произошла с 15 января 2007 года, с вступлением новых федеральных законов, а это и постановление о доле иностранных граждан в рыночной торговле. Естественно, с новыми инновациями, скорее всего, она будет и дорабатываться.
На Среднем Урале брошюру будут распространять через систему общины национально-культурных автономий. В аэропорту, на железнодорожном вокзале, а также на традиционных местах работы трудовых мигрантов, овощебазе и рынках. Начальник областного управления Федеральной миграционной службы Игорь Семочкин согласен с правозащитниками, что правовая помощь нужна даже тем гастарбайтерам, кто легализовался. А таких в прошлом году было 34 тысячи. За полгода 2007-го уже более 65 тысяч.
Начало января мы все-таки без санкций попытались легализовать иностранных граждан, которые были здесь. Поэтому такой был очень большой всплеск. Выдача разрешительных документов повлекла за собой и небольшую безработицу среди иностранной рабочей силы. При выдаче разрешения у нас же иностранцы спрашивают, куда бы нам пойти работать. В помещении, где располагается отдел трудовой миграции, установлен компьютер, где и показаны все вакансии. У нас будет в 2009 году и Шанхайская организация Содружества. И у нас сейчас ведутся различные стройки, очень важные.
С такими темпами прироста трудовой миграции даже 30-тысячного тиража пособия для мигрантов Свердловской области будет мало. Особый интерес проявили таджикская, киргизская и армянская диаспоры. Межнациональный информационный центр и областное управление Федеральной миграционной службы готовят электронную версию памятки мигранта для публикации на своих интернет-ресурсах. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, сегодня в 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем в цикле «Книжное обозрение» с Мариной Ефимовой «Детектор лжи» Кена Адлера. «Джинсовый миф» – беседа Владимира Баринова с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. И в цикле «Кинообозрение» с Андреем Загданским фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». А сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признав его виновным в убийстве студента Тимура Кочаравы. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Заявление подали 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете деятельности национал-большевистской партии. Правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Ирана немедленно освободить журналиста Сахейля Асефи, арестованного в Тегеране 4 августа. Ни семья, ни адвокаты Асефи не знают, где он содержится и в чем его обвиняют. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Вирус выявлен на юге Англии, в нескольких километрах от хозяйства, где в минувшую пятницу были обнаружены первые заболевшие животные. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. В Соединенных Штатах арестован российский сотрудник ООН Вячеслав Манохин по обвинению в изготовлении подложных документов. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора. Прежний глава области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию. Участники переговоров по ядерной программе Пхеньяна собрались, чтобы обсудить экономическую помощь КНДР. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 7 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 августа 1967 года. Цикл «Религиозная философия». У микрофона священник, отец Александр Шмеман.
Как перемены, происшедших в научном мировоззрении в связи с теориями, выдвинутыми такими учеными, как Макс Планк, Эйнштейн, отразились в христианской мысли? Напомню здесь, что несчастный и ничем по существу не оправданный разрыв между религией и наукой произошел совсем не потому, что наука стала отрицать Бога. Разрыв этот достиг своей высшей точки в середине прошлого века. При римском папе Пии IX он издал свой знаменитый «Силлабус», или список ложных учений, в которые, увы, попали все научные теории того времени. Но печальным парадоксом этого реакционного и неудачного поступка было то, что он запрещал пользование разумом, то есть именно то, что церковь провозгласила божественным назначением человека. И уже с конца прошлого века начинаются попытки исцелить и преодолеть его. Одним из первых представителей этого движения был английский христианский ученый и мыслитель Стритер.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Стритер считает, что изначальное единство человеческого сознания раскололось в истории на два основных миропонимания. Первое. Механоморфическое миропонимание воспринимает мир прежде всего как некий механизм и объясняет действия его в таких понятиях и категориях, как материя, энергия. И вот с революцией, происшедшей в самой физике, понимание мира с точки зрения твердых, материалистических атомов оказалось недостаточным. Стритер утверждает, что вместо развенчанной механоморфической теории жизнь и все ее своеобразие указывают нам на возможность и необходимость другой теории мира. Стритер считает, что мир является сценой бесконечной творческой борьбы и завершается явлением ценности всех ценностей, а именно любви. Именно тут основа второго, антропоморфического понимания мира. Это утверждение, что в последней высоте человеческой жизни, в ее разумности и духовности, находится ключ к пониманию и природы, и всех ее последних тайн. Понятие Бога становится нужным, апологеты наших дней подходят с любовью и громадным интересом к современной науке. И все больше ученых, а также и людей веры, живут исканием и предчувствием такой восстановленной цельности человеческого сознания.
Программа «Религиозная философия». У микрофона выступал священник, отец Александр Шмеман. Радио «Свобода». 7 августа 1967 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
Объявлен длинный список претендентов на ежегодную Бунинскую премию. В этот раз награда будет присуждена не прозаикам, а поэтам. Среди претендентов Сергей Гондлевский, Глеб Горбовский, Иван Жданов, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Виктор Куле, Ирина Леснянская, Глеб Шульпиков, Алексей Цветков. Шорт-лист будет объявлен осенью. Вручение награды состоится в день рождения Ивана Бунина 22 октября. Победитель получит 15 тысяч евро, 4 финалиста по 1 тысяче. В 2006 году премия русского Бунина досталась Андрею Битову. Два музыкальных спектакля о бывшем британском премьер-министре представлены на крупнейшем мировом художественном фестивале в Эдинбурге. Один из них, «Тони Блэр мюзикл», написал и поставил Крис Буш. Британский премьер выведен в нем фигурой трагической. Другой спектакль под названием «Тони Блэр мюзикл» рисует премьер-министра в сатирическом свете. Оба спектакля в значительной степени посвящены политике Блэра на Ближнем Востоке. Московское издательство «Фонд» Сергея Дубова выпустило очередной том в серии «История России и Дома Романовых в мемуарах современников» 17-20 века. «Фасад и задворки империи». К Книга посвящена эпохе царствования Екатерины Великой. В сборник включены воспоминания «Мое время» украинского шляхтича Григория Винского и записки таврического губернатора Дмитрия Мертвага. В приложении к тому помещены письма Екатерины к подруге юности Иоганне Доротее Бьёльке. Переписка продолжалась с 1765 по 1778 годы и вместила в себя важнейшие события истории России и жизни самой Екатерины. Начало реформ, события русско-турецкой войны, чумной бунт в Москве и многое другое, вплоть до распорядка дня императрицы, расписанного ею по часам и минутам. В Нормандии скончался журналист и историк Анри Амуру. Ему было 87 лет, уроженец города Перегор, столица департамента Дордонь. Амуру окончил Парижскую высшую школу журналистики и с конца 30-х годов печатался в периодике. Во второй половине 70-х он опубликовал обширный труд о повседневной жизни во Франции в годы фашистской оккупации «40 миллионов петенистов», то есть сторонников маршала Петена, после чего многие коллеги-историки упрекали его в ревизионизме и апологии режима Виши. Во Франции до сих пор тема коллаборантства разработана слабо. По известной французской поговорке, вся страна сотрудничала с гитлеровцами, и вся страна сражалась в рядах сопротивления. В течение нескольких лет Анри Амуру возглавлял исторический отдел Французской академии.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Ницце на юге Франции началось расследование по факту кражи 4 полотен из городского музея изобразительных искусств Жюля Шере. Рассказывает корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Руткевич.
Грабители четко знали, что пришли искать. На всю операцию они потратили меньше 5 минут, заявили сегодня представители французской полиции, которые подозревают, что речь идет о заказном ограблении. Оно было произведено с потрясающими дерзостью и простотой. В час дня в музей вошли 5 замаскированных мужчин. Один заставил лечь на пол сотрудников музея и посетителей, угрожая им револьвером. Другие проникли в здание и завладели картинами. Рассказывает один из очевидцев. Я был снаружи и увидел, как люди в мотоциклетных шлемах и в масках выносят картины. Они пошли к стоянке, и я услышал шум мотора. Видимо, их ждал сообщник. Я, правда, так и не понял, приехали ли они на машине или на мотоциклах. Меня подтолкнули ко входу, чтобы спрятаться, ведь они были вооружены. Я до сих пор не могу прийти в себя. Время похищения было выбрано не случайно, полагают следователи. В первое воскресенье месяца вход в музей свободный. Соответственно, контролеров в здании меньше, чем обычно. Кроме того, в час дня, когда грабители появились в музее, 2 из 6 сотрудников были на обеденном перерыве. Как утверждают многие специалисты, воскресное ограбление показывает, насколько плохо охраняются региональные музеи во Франции. А вот что говорит хранитель музея Жюля Шере Патрисия Гримо. «Я некомпетентна давать какую-либо оценку нашей системе охраны. Как муниципальный работник могу сказать, что в нашем музее, как и во всех остальных региональных музеях такого типа, картины висят на обычных крюках. Сигнализация включается только ночью. Днем охрану обеспечивают сотрудники». Как заявила госпожа Гримо, продать украденные картины почти невозможно в силу их известности, что укрепляет следователей во мнении, что речь идет о заказном ограблении. Музей лишился 4 полотен. Это «Утес» вблизи Дьеппа Клода Мане, «Тополиная аллея» в Маре-сюр-Луа Альфреда Сеслея, а также «Аллегория воды» и «Аллегория земли» Яна Брейгеля. Грабители пытались унести еще одну картину Сеслея, но, видимо, сочтя ее слишком тяжелой или объемной, оставили на месте, повредив раму. Ее сейчас изучают следователи. Похищенные картины Мане и Сеслея уже становились объектом кражи в 1998 году. Через неделю после ограбления они были обнаружены на яхте в соседнем городе. Тогда причастным к похищению оказался куратор музея. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Россия. российская экспедиция к Северному полюсу до сих пор волнует умы публицистов и экспертов, как в России, так и на Западе. На сайте британской газеты «Гардиан» обозреватель Росс Тейлор в своем блоге приводит некоторые отклики на политические и экономические составляющие Арктики 2007. Мнения самые различные, и Тейлор начинает, совсем в русле разговоров о новой холодной войне, с цитаты из «Правды».
Исходя из норм международного права, Россия может претендовать на территории, составляющие часть ее континентального шельфа. Ведь экспедиция собрала неопровержимые доказательства того, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся вплоть до Гренландии, являются продолжением сибирской континентальной платформы. Еще более важно, Россия может заявлять о своих правах на богатые энергетические ресурсы Северного полюса.
Что же, заявление грозное, могущее внести страх и трепет в души читателей сайта «Гардиан», да и любого подданного британской короны. Однако с Россом Тейлором приключился небольшой конфуз, который превращает космический страх перед новой Россией в комическое недоразумение. Еще Набоков говорил, что разница между космическим и комическим в одной свистящей согласной. Дело в том, что британский журналист, сам того не зная, цитирует не некогда официозный и всемогущий коммунистический орган, газету «Правда», а совсем иной по духу и содержанию интернет-ресурс «Правда.ру». И вот кремлевские громы и молнии, государственный металл в голосе превращаются в одно из мнений, высказанных в русском политическом интернете. Соответственно, и холодная война оказывается вовсе не холодной и совсем не войной. Российский сайт «Газета.ру» в редакционном комментарии продолжает разговор о международном политическом и правовом аспекте российских притязаний на арктические воды.
Ситуация с контролем за шельфом Северного Ледовитого океана и освоением Арктики станет индикатором способности человечества отказаться от нынешних политических стереотипов. Если Арктика станет зоной, свободной от политической конфронтации, значит человечество проявит способность договариваться по действительно глобальным проблемам своего развития. При современном уровне угроз это фактически тождественно способности к выживанию.
Что же до реальных, так сказать, прагматических целей недавней российской полярной экспедиции, то они обращены, судя по всему, на внутреннюю аудиторию. Недаром столь широкомасштабная акция была затеяна в год 70-летия эпопеи папанинцев. От себя добавим, и в год 70-летия большого террора. Но о последнем в России как-то забыли, или почти забыли, по крайней мере, на официальном государственном уровне. Завершим наш обзор мнением моего коллеги Петра Вайля об этой удивительной российской исторической амнезии.
Я недавно прочел у замечательного эссеиста Льва Рубинштейна как раз рассуждение о том, почему Россия на каждом новом витке своей истории заново все приходится как-то вспоминать, напоминать. И он пишет, такая социально-историческая амнезия – это не болезнь, это такое здоровье.
Мой коллега Петр Вайль. Полярный выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Петербурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Александра Шабалина, признав его виновным в убийстве студента, члена антифашистского движения Тимура Кочаравы. Наблюдатели ОБСЕ и представители миротворческих сил расследуют информацию о нарушении российскими военными самолетами воздушного пространства Грузии. Находящиеся в Финляндии артисты чеченского ансамбля «Жовхар» попросили политического убежища. Заявление подали 18 человек. Верховный суд России оставил в силе решение о признании экстремистской и запрете национал-большевистской партии. В Великобритании официально подтвержден факт заражения скота ящером еще на одной ферме. Талибы, удерживающие в Афганистане южнокорейских миссионеров, предлагают обменять женщин-заложниц на находящихся в тюрьмах сторонниц боевиков. Новгородская областная дума утвердила Сергея Митина в должности губернатора. Прежний глава области Михаил Прусак ушел в отставку по собственному желанию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18,3% до 21%. По словам представителя Центрального банка, за это время были созданы два новых банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Помимо того, новые данные учитывают итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Объем золотовалютных резервов России в июле увеличился на 2,5%, а с начала года на 37%, до 416 миллиардов 167 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, как считают эксперты, увеличивающийся приток капитала в страну, который в основном и приводит к росту золотовалютных резервов, создает дополнительное инфляционное давление. Ранее об этом говорил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев.
В начале этого года продолжалась тенденция мощного, чистого притока капитала. Значит, естественно, увеличились валютные резервы страны. Естественно, мы, покупая валюту, выпускали больше рублей. Мы оцениваем ситуацию таким образом, что в последующие месяцы, скорее всего, рост денежной массы замедлится и будет, я надеюсь, примерно соответствовать нашим прогнозам. Поэтому я считаю, что реализация нашей цели, то есть уложиться в не более чем 8% по инфляции, это достижимо.
Рост цен на жилье в России в 2007 году не превысит уровень инфляции, заявил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. В следующем году, по его словам, цены на жилье могут незначительно превысить темпы роста потребительских цен, что будет связано с увеличением заработной платы, а также со снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение, может 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Россия по состоянию на 6 августа собрала в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, более 35 миллионов тонн зерна, что на 7,2 миллиона тонн больше показателя на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Согласно прогнозу министерства, валовой сбор зерна в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, почти на 2,5 миллиона тонн меньше, чем годом ранее. Однако даже такой урожай, согласно оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, позволит России сохранить свой зерновой баланс.
Баланс в стране, вот довольно точно, я считаю, этот прогноз, около 76 миллионов тонн. То есть в стране ресурсов достаточно, проблемы никакой нету с точки зрения дефицита. Экспортный потенциал, мы считаем, около 10 миллионов тонн остается. Есть 1,5 миллиона тонн в резерве.
Британский инвестиционный фонд Lion Capital договорился о покупке компании Nidan, четвертого по величине в России производителя соков, отмечается в сообщении фонда. По планам сделка будет завершена в сентябре, в случае одобрения ее российскими антимонопольными органами. Компании Nidan принадлежат два завода – Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan на российском рынке соков составляет около 17%. Мировые цены на нефть, повысившиеся с начала лета на 22%, снизились за три последних дня сразу на 7%, до уровня чуть выше 71 доллара за баррель, и продолжают снижаться. Сначала главной причиной падения цен эксперты называли прогнозы замедления темпов экономического роста в США, связанного прежде всего с кризисом на рынке ипотечного кредитования. Теперь ожидается, что текущие запасы автомобильного топлива в США, данные по которым будут представлены Министерством энергетики в среду, окажутся максимальными за 4 последних месяца. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления сырой нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру мировых цен на нефть. Крупнейший в мире производитель стройматериалов, французская компания Saint-Gobain, объявила о покупке у немецкой компании Heidelberg Cement, ведущего в Германии производителя цемента, ее производство строительных растворов, выпускаемых под маркой Maxit. За счет этой сделки, объем которой почти 3 миллиарда долларов, немецкая компания намерена частично покрыть свои расходы по недавней покупке за 16 миллиардов долларов британской компании Hansen, самого крупного в мире поставщика строительного песка и гравия. Запрет на экспорт скота и мяса из Великобритании в связи со вспышкой ящура приведет к финансовым потерям для британской мясной промышленности в размере более 20 миллионов долларов в неделю, сообщила британская мясная и животноводческая комиссия. Минувшую субботу Великобритания ввела добровольный запрет на экспорт скота и мяса. Одновременно эмбарго на поставки такой продукции объявили Европейский Союз, а также другие страны, в том числе и Россия. Курс доллара на сегодня 25 рублей 45 копеек, на завтра 25.47. Евро сегодня стоит 35 рублей 19 копеек, курс на среду 35.15. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока. В Мадридском музее Прадо недавно прошла выставка, посвященная королю Филиппу II Осторожному или Благоразумному, который считается одним из наиболее выдающихся испанских монархов. На ней побывал и наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские исследователи заслуженно ставят Филиппа II, по-испански Филиппе, в один ряд с самыми выдающимися монархами прошлого. Причем в списке исторических лиц, с которыми проводятся параллели, неизменно фигурирует имя царя далекой Московии Хуана Эль-Терибле, то есть Ивана Васильевича Грозного. Действительно, даже поверхностный взгляд на политику, характер личности и биографию этих двух правителей, живших в одну эпоху, позволяет найти между ними много общего. Говорит доктор истории, испанский писатель Сесар Видаль. Безусловно, при сравнении двух столь известных фигур всемирной истории мы находим много общего и во внутренней политике, где речь шла об укреплении самодержавной власти за счет уменьшения влияния потомственной феодальной знати, и во внешней, где велись многочисленные войны, в конец разорившие и ослабившие как Россию, так и Испанию. Филипп II беспрерывно воевал то с Францией, то с Англией, то с Турцией, то с Венецией и Нидерландами. Иван Грозный то с татарами, которых поддерживали те же турки, то со шведами и датчанами, то с Речью Посполитой и Ливонским орденом. Ни тот, ни другой особых выгод от этих войн не получили. Иван Грозный ввел опричнину, сделал ставку на служилых дворян и всячески притеснял представителей знатных боярских фамилий. Король Филипп опричнину не вводил, зато у него была святая инквизиция, а государством он управлял с помощью своих любимцев, министров-секретарей, также отодвинув на задний план испанскую знать. Что касается лютых расправ с подданными, то здесь по числу казненных, пожалуй, верх над Иваном Грозным брал как раз только король Филипп Осторожный. Царь упоминает его даже в одном из своих писем к князю Курбскому, говоря, что казни на Московии – это ничто по сравнению с массовым сожжением еретиков в Гешпании. Кстати, у короля Филиппа также имелся приближенный, которого можно назвать аналогом Курбского, его любимый секретарь Антонио Перес, впоследствии изменивший монарху. Был у короля и свой Малюта Скуратов в лице кровожадного герцога Альбы. Историк Сесар Видаль. Вся история жизни двух монархов весьма похожа. И речь идет не только о политике, которая в какой-то степени диктовалась эпохой, но и обстоятельствах личной жизни. К примеру, оба они пережили семейную трагедию, оба отличались набожностью и высокой образованностью, и в принципе были для своей эпохи весьма незаурядными личностями. По официальной версии, Иван Грозный убил в гневе своего сына Ивана. Король Филипп II своего сына Карлоса посохом в висок не ударял, а повелел заточить в тюрьму, где тот умер от голода. Характерно, что тираны и сыноубийцы, совершив очередное злодейство, страшно переживали. И, будучи людьми глубоко верующими, пытались замолить грехи. Иван Грозный переодевался монахом и удалялся из Москвы в Александровскую слободу, а Филипп Осторожный в построенный им под Мадридом дворец-монастырь Эскориал, где молился и ночевал в маленькой келье прямо у соборного алтаря. С женами и тому и другому не везло одинаково, они умирали одна за другой. У испанского короля было 4 жены, у российского, опять-таки по официальной исторической версии, 7 или 8. Оба монарха любили архитектуру и были страстными библиофилами. Филиппе оставил после себя уже упомянутый Эскориал, а Иван Грозный – собор Василия Блаженного. Во дворце-монастыре до сих пор хранится знаменитая библиотека испанского самодержца, ну а библиотека Грозного, которая, как говорят, была не хуже испанской, куда-то пропала. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Ведет его мой коллега Андрей Шары. И по традиции он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о своей программе. Андрей, добрый вечер. Вам
слово. Добрый вечер, Александр. Первый в программе репортаж из Петербурга, где сегодня вынесен приговор убийцам антифашиста Тимура Кочерава. Почему, несмотря на довольно суровое решение присяжных и судей, недовольны правозащитники и адвокаты потерпевшей стороны. Группа чеченских артистов попросила политическое убежище в Финляндии. Об этом стало известно сегодня. Событие, в общем, воскресное. Попытаем разобраться в том, кто именно приехал в Финляндию и что там случилось. Начинаются военные учения армии стран организации Шанхайского сотрудничества в Южном Урале. Зачем их проводят и против какого предполагаемого противника проходят эти потешные боевые действия? Таковы главные темы эфира или некоторые из главных тем эфира. А программу я открою, как всегда, через 1:10.
Спасибо большое, Андрей. А сразу сейчас, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Михаил Соколов, а гости студии «Радио Свобода» – председатель профсоюза «Соцпроф» Сергей Храмов. И по телефону из Тольятти будет участвовать в программе лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Речь пойдет, естественно, о недавней забастовке на «АвтоВАЗе». А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче оговоренности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчий».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.